Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в канун 45-летия Михаила Ходорковского группа правозащитников и политических деятелей направила в Читу телеграмму, в которой поздравила бывшего главу ЮКОСа. Среди отправивших поздравления Ходорковскому представитель московской хельсинской группы Людмила Алексеева, Елена Боннер, лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, руководитель фонда имени Сахарова Сергей Ковалев, адвокат Елена Липцер, политик Борис Немцов, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, директор музея общественного центра имени Сахарова Юрий Самодуров и другие. В письме они пожелали политзаключенному номер один и дальше с мужеством и достоинством переносить нелегкие условия заключения. О том, с каким грузом побед и поражений встречает свое 45-летие Михаил Ходорковский, мы беседуем с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Александр Абрамович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, проявил себя Михаил Ходорковский за годы своего судебного процесса и уже тюремного заключения?
Вы знаете, я вообще очень редко делаю какие-либо прогнозы. Не очень умею. Не люблю ошибаться, поэтому, как правило, воздерживаюсь. Но вот когда в 2003 году меня спрашивали, а как теперь поведет себя Ходорковский, я абсолютно не колеблясь утверждал, что он никогда не сломается. Я даже не рискнул утверждать, что это был тогда прогноз. Это было просто знание. Знание, возникшее на основе там, несколько-летнего знакомства. И с моей точки зрения, Ходорковский за эти годы, за годы своего заключения, проявил себя, вот даже нельзя сказать, чтобы вот наилучшим образом. Хотя по сравнению с какими-то другими людьми, возможно, что и наилучшим. Но он проявил себя естественным для себя образом. Он проявил себя как спокойный, умный, склонный к иронии и самоиронии, мужественный человек, который хочет и может, любит и умеет думать, учиться и формулировать свои мысли и взгляды.
Адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт недавно видел завтрашнего юбиляра.
Впечатления о нем самом у меня совсем свежие. Я на прошлой неделе был в Чите. Держится он, как всегда, молодцом. И на вопросы о самочувствии, о настроении всегда отвечает нормально. Условия содержания не изменились. Все эти полтора года, последние уже почти год и 8 месяцев, он находится в следственном изоляторе города Читы. С февраля прошлого года идет процесс ознакомления с материалами дела. Идет он через пень-колоду. Следствие в какой-то период неожиданно прекратило ознакомление на длительное время без объяснения причин. Сейчас Михаил Борисович, в общем-то, не спеша читает свое многотомное дело, встречается с адвокатами и работает, готовится к защите.
Напомню, что о том, с каким грузом побед и поражений встречает свое 45-летие Михаил Ходорковский, мы беседуем с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым, он у нас на прямой телефонной связи. Что, по-вашему, давало Михаилу Ходорковскому уверенность и силы вот, отказаться от вынужденной эмиграции, остаться в России и пойти на встречу своей судьбе?
Ну, он сам, по-моему, неоднократно об этом говорил. Я разве что позволю себе напомнить, что, во-первых, это абсолютное знание, еще раз хочу подчеркнуть, в данном случае не чувство, а знание, знание собственной правоты. Он не совершил ни одного из тех преступлений, в котором его обвиняли и обвиняют. И, соответственно, не видел ни каких оснований, ни законных, ни моральных, бежать. А во-вторых, это я уже добавлю от себя, потому что он вряд ли такие слова скажет, но все его поведение об этом свидетельствует. Также и чувство ответственности за тех людей, которые стали вместе с ним жертвами по так называемому делу ЮКОСа.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент Радио Свободы. Напомню, что о том, с каким грузом победы и поражений встречает свое 45-летие Михаил Ходорковский. Мы беседуем с бывшим директором программ Фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Он у нас на прямой телефонной связи. Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта, один из авторов поздравительного письма Михаилу Ходорковскому, видит в нем символ сопротивления режиму.
Каждый из нас понимает, насколько значимым стал Михаил Борисович в современной истории России. Конечно, это символ сопротивления, человек, который не сломался в самых экстремальных условиях. Мне кажется, что при сохранении тех рычагов влияния, которые сегодня остаются у Путина, Ходорковскому выйти на свободу, боюсь, не удастся. Для Путина и его ближайшего окружения выход Ходорковского будет символизировать крах эпохи, которая привела к такому стремительному обогащению. Я не уверен, что в ближайшей перспективе Медведев сумеет или даже захочет совершить столь значимый поступок, но тот самый случай, когда мы все можем только надеяться на лучшее. Но полагаю, что говорить про освобождение Ходорковского и про пересмотр позорного дела ЮКОСа можно будет только, когда власть будет окончательно вырвана из рук путинского режима.
Что символизирует для россиян спортивные победы? В чем причины агрессии футбольных фанатов? Отношение россиян к спорту обсуждаем в программе «Общественное мнение» в воскресенье 29 июня в час дня. В гостях у «Радио Свобода» социолог Борис Дубин и врач-психотерапевт Алексей Магалиев. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о судьбе Михаила Ходорковского, который завтра встречает свое 45-летие, беседуем с бывшим директором программ Фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Ну, во-первых, я от души хочу поздравить Михаила Борисовича с наступающим его днем рождения. Я желаю ему здоровья, желаю еще мужества и стойкости. Дай Бог вам все пережить и остаться таким, каким вы есть на сегодняшний день. А вопрос вот у меня какой. Я хорошо знаю, что Ходорковский финансировал «Яблоко». Явлинский и новый лидер «Яблока» Митрохин подписали это письмо? Потому что, насколько я знаю, сейчас для них главный враг – это Объединенный гражданский фронт, это лимоновцы, но не Единая Россия.
Ну, я думаю, что все желают Михаилу Борисовичу здоровья. Заранее не поздравляют, не отмечают, но с наступающим можно пожелать. Слово Александру Осовцову.
Ну, я ничего не знаю о том, чтобы они что-нибудь, Явлинский или Митрохин, что-нибудь такое подписали. Более того, я не помню, чтобы за вот, ну, последние, скажем, года три, как минимум, что-то значимое по поводу дела ЮКОСа и судьбы Ходорковского из их уст прозвучало. Но я не раз слышал, что одна из главных задач партии «Яблоко» это борьба с олигархами, с олигархическим капитализмом. И не услышал, ну, по крайней мере, не припомню сейчас, какой-то существенной конкретизации этого термина, кто в настоящий момент ими подразумевается под российскими олигархами. Вот все, что я могу по этому поводу сказать.
Да, какие-то смутные намеки допускают лидеры «Яблока» о том, что какие-то олигархи опальные хотели купить их партию. Как вы думаете, кого они имеют в виду? И испытывают ли они благодарность Ходорковскому, который финансировал предвыборную кампанию 2003 года?
Ну, Володя, вы пытаетесь конкретизировать ответ Аллы Павловны, если я не ошибаюсь. Ну, точнее, ответ, который я ей давал. Ну, хорошо, я скажу прямо. Я очень разочарован не политически, человечески поведением своих, в общем, бывших добрых и хороших знакомых из числа руководства партии «Яблоко», которые резко сменили тон и содержание своих высказываний в последнее время по поводу ЮКОСа и Ходорковского. Я не вижу и не ощущаю с их стороны ни благодарности, ни желания помнить добро, ни просто человеческого и политического стремления поддержать людей, которые безвинно томятся в застенках, выражаясь пышным слогом. Все у меня по этому вопросу.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот наряду с формальной как бы причиной, ну вот по которой осужден Ходорковский, да, циркулирует вот такая версия, что он был осужден фактически за то, что, скажем, Путин там боролся за поправки, позволяющие платить налоги, ну, в том числе олигархам. И Ходорковский фактически искупал депутатов Думы, и те тем самым блокировали, лоббировали прохождение этих поправок на, ну, на то, чтобы платить налоги. Вот насколько вашему гостю правомерным кажется вот такая версия, что Ходорковский искупал фактически депутатов. Спасибо.
Слово Александру Осовцову.
Полная ерунда, на самом деле. Никакие такого рода поправки ни разу от президента Российской Федерации на тот момент Владимира Путина, ни от правительства, ни в Госдуму, ни в один из комитетов, ни в правовое управление Думы, разумеется, во втором и в третьем случае для каких-то предварительных проработок согласований, не поступали. Просто ни разу не поступали, утверждаю абсолютно ответственно. Что касается вот того, что Ходорковский скупал депутатов, как это часто звучит, и сегодня мне довелось это слышать. Ну, в то время, как, впрочем, и сейчас, действительно, любая крупная экономическая структура в то или иное время, в той или иной мере стремилась контролировать какую-то часть политического, и включая законодательный процесс. Это правда. Действительно, депутатам Государственной Думы, кстати говоря, членам партии «Единая Россия», блока на тот момент, извините, не партии, хотя и партии тоже, она как раз тогда создавалась, был, между прочим, не какой-то купленный депутат, а акционер ЮКОСа и крупный специалист по экономике вообще и по налоговой системе в частности, господин Дубов. Вряд ли те, кто контролировал ядро тогда, не понимали, что акционер ЮКОСа на посту, а он занимал именно пост, могу сейчас ошибиться, то ли зампреда соответствующего комитета, то ли председателя подкомитета по налогам. По-моему, председателя подкомитета по налогам. И еще раз подчеркиваю, он был ставленником той партии, которая тогда была и сейчас осталась правящей. И вряд ли они могли предположить, что он вообще забудет об интересах, ну, по крайней мере, тех людей, которые находятся в тех же финансово-экономических обстоятельствах, что он сам и своих в том числе. При этом ни разу в Думе не принималось никаких решений и не вносилось Дубовым, по крайней мере, никаких решений, которые бы были выгодны только ЮКОСу и никому, кроме ЮКОСа. Да, действительно, шла борьба в том числе за интересы сырьевого сектора, акционеров, мелких, крупных, крупных сырьевых, включая нефтяные компании. Это для современного государства, кому-то нравится, кому-то не нравится, это нормально. Это везде и всюду так. И это та неизбежная цена, которую, если кому-то это не нравится, я подчеркиваю, платят за свободу. Так и есть. Вот ничего не было. Вот совсем не было, пока не началось именно дело ЮКОСа. Это слухов о том, что Дубов, я подчеркиваю, в данном случае, а не Ходорковский, хотя я, конечно, не могу гарантировать, что они там тот или иной вопрос обсуждали или нет. они, собственно, делали это без моего, к счастью, контроля, если хотели, или не делали, если не хотели. Но вот никто не говорил, что возможности и влияние Владимира Матвеевича Дубова, они каким-то образом качественно выходят за рамки того влияния, которое оказывают люди, связанные, ну, например, там, с «Газпромом», с «Сибнефтью», с «Роснефтью», с «Лукойлом», с ТНК, ТНК-БП. Вот не было этого. И не было разговоров о том, что нефтяники хотят убить президента, как это когда-то было в Америке, когда речь шла о Кеннеди. Вот эти, в результате, убили в Техасе. Я, кстати, абсолютно не утверждаю, что нефтяники. Это так и не выяснило, кто же все-таки именно. Вот ничего такого не было. А потом началась пропагандистская кампания о том, что чуть ли не Ходорковский был главный в стране, скупал депутатов и так далее. Чушь, это просто бредятина. Шел нормальный политический процесс, довольно сложный, разные группы влияния, как объединенные политические партии, так по каким-то иным признакам объединялись, разъединялись. Ну, точно так же, как когда я сам был депутатом Государственной Думы. Кстати говоря, там, да, предлагали мне тогда какие-то деньги, какие-то группы влияния. Вот уж кого среди них вовсе не было, так это, кстати говоря, Юкса. Ну, так я их не брал, и, между прочим, никто не только не имел ко мне никаких претензий, но и потом скорее ощущал сильно возросшее уважение от тех людей, которые предлагали эти деньги. А вот чушь, что Ходорковский купил Дубова, это же абсолютный нонсенс. Кто мог его покупать? Это был его партнер и акционер Юкс, я подчеркиваю, что нисколько не скрывалось ни перед выборами во время выдвижения кандидатов, ни во время формирования руководства тех или иных комитетов. Да и скрыть это было невозможно. Нелепо было и пытаться, и так все знали. И это было абсолютно нормально. Вот абсолютно нормально.
Спасибо. Писатель Эдуард Лимонов, сопредседатель движения «Другая Россия», уверен в том, что с Ходорковским просто сводят политические счеты.
Это проблема злости и мести, вот, скорее всего, а не проблема опасности Ходорковского. С такой армией спецслужб, с армией МВД, стукачей, рубопов, убопов, можно установить практически за каждым человеком ежедневную слежку, как, например, это происходит в случае Каспарова или в моем случае. Существует масса народа, у которых просто нет времени получить нужную информацию, которые верят, что осуществляется вот железной рукой кампания по уничтожению олигархов России. Я думаю, что власть пытается до конца доиграть эту карту ненависти народной к олигархам, под этим предлогом просто украв собственность Юкоса. В этом смысле у него нет шанса никакого. Пока эта группа в Кремле, у которой существует своя субординация внутри команды, они Ходорковского не выпустят.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер. У меня сначала реплика, небольшое пояснение. Во-первых, хочу поздравить Ходорковского Михаила Борисовича с той победой, которую он держит над этой властью. Это первое. И пояснение то, что именно Путин, я не знаю, это как можно еще другим словом назвать, просто здесь или трусость, или просто слабость. Он показал всю свою слабость, потому что когда против человека закручена такая машина, это слабость того человека, кто эту машину закрутил. А закрутил ее Путин. Вот и все, что мое все высказывание.
Да, напомните, пожалуйста, вот ту встречу в Кремле, которая послужила спусковым крючком для травли Юкоса, когда Ходорковский выступил один среди всех олигархов против кремлевской коррупции, слово Александра Савцова.
Ну, а что тут особенно напоминать? На очередной встрече с крупными предпринимателями президент России что-то там, на мой взгляд, абсолютно невразумительное, гораздо менее понятное, чем, хотя и не берусь утверждать, что более лживое, потому что то, что он уже в роли премьер-министра тут недавно врал насчет убийств, которым причастен Ходорковский, так вот тогда он брякнул что-то типа того, что бизнесмены должны следить за недопущением коррупции. Посыл, во-первых, сам по себе абсолютно идиотский, потому что источником коррупции всегда во всем мире при всех режимах является чрезмерная власть чиновника и стремление этого чиновника превратить свою власть в деньги. Вот никаких других причин у коррупции на самом деле нет и быть не может. Вот он что-то такое ляпнул, Путин. Казаховский ему на это ответил, что следовало бы для начала проследить за коррупцией среди чиновников, высших государственных служащих. Вот и все, что он сказал. На мой взгляд, это было более чем естественно и логично. Хотя, конечно, для того, чтобы говорить такие вещи этому гибисту в лицо, надо было обладать достаточным мужеством, решимостью и убежденностью в собственной правоте. Но у него их хватало.
Да, на что президент ответил, что надо еще проверить, откуда у ЮКОСа столько месторождений,
да,
что-то в таком духе было.
Да, откуда у ЮКОСов столько активов и запасов. Да.
Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Алло.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер, Володя, добрый вечер, Александр. Вот я хотел бы прежде всего присоединиться ко всему тому, что сказала Алла Павловна. Вот хотел бы заранее извиниться перед Александром. Александр, история, конечно, не терпит сослагательного наклонения, но тем не менее, вот Михаил Борисович, ведь он делал много хорошего. Ну, например, детский дом Хоралова и так дальше. Вот я хотел у вас спросить и услышать комментарий, отражающий вашу личную точку зрения на предмет того. А вот окажись Михаил Борисович на свободе, как вы думаете, вот он бы помог в реабилитации инвалидов, чтобы они не чувствовали людьми второго сорта? Спасибо.
Спасибо, Магомед. Я могу сказать по этому поводу следующее. Значит, те общественные, просветительские, благотворительные проекты, которые финансировались Ходорковским и другими акционерами ЮКОСа, как через фонд «Открытая Россия», так и через, кстати говоря, другие структуры, включали в себя в том числе и такие проекты. Другое дело, что частный фонд не может помочь. Сколь бы, еще раз говорю, крупным он ни был, и какие бы богатые люди ни стояли за финансово за ним, не может помочь тем или иным социальным группам целиком.
Спасибо. Напомню, что о судьбе Михаила Ходорковского в канун его завтрашнего 45-летия беседуем с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Он находится у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Адвокаты Михаила Ходорковского рекомендовали своему подзащитному подать прошение об условно-досрочном освобождении. Об этом в эфире «Радио Свобода» сообщил адвокат бывшего главы ЮКОСа Юрий Шмидт. По словам адвоката, Ходорковский может воспользоваться правом, предусмотренным Конституцией России, и подать соответствующее ходатайство. Шмидт считает, что время для этого подошло. При взрыве на учениях в Дальневосточном военном округе погиб контрактник. Еще 5 военнослужащих ранены. Как сообщил представитель Министерства обороны, взрыв произошел в среду при проведении полкового тактического учения. В Москве на Серпуховско-Тимирязевской линии произошла авария. Несколько вагонов сошли с рельсов. Сообщается, что 9 человек пострадали, им оказана медицинская помощь. В Белоруссии десятки новостных сайтов разместили на своих страницах черные баннеры, протестуя против нового закона о СМИ. Закон был одобрен Нижней палатой белорусского парламента. Россия не намерена менять внешнеполитический курс, несмотря на критику, заявил президент России Дмитрий Медведев в интервью агентству Рейтер. По его словам, российская внешняя политика должна отвечать национальным интересам. Генеральная прокуратура обжаловала оправдательный приговор по делу о покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Как сообщил представитель генпрокуратуры, гособвинение считает, что были допущены серьезные процессуальные нарушения. Президент Радио Свободной Европы, Радио Свободы Джеффри Гедмин выступил с резким заявлением в связи с задержанием и избиением в Туркмении внештатного сотрудника нашей радиостанции Сазака Дурдымурадова. Израиль закрыл почти все контрольно-пропускные пункты на границе с сектором Газа в ответ на ракетный обстрел. Действует только один КПП для пешеходов. Британский солдат погиб на юге Афганистана. По сообщению Министерства обороны Великобритании, он подорвался во время операции по разминированию. В Ираке погибли 3 американских солдата. Они были убиты взрывом, заложенной у дороги мины.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о судьбе Михаила Ходорковского в канун его завтрашнего 45-летия беседуем с бывшим директором программ Фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Он находится у нас на прямой телефонной связи. По мнению Евгения Сабурова, бывшего члена Совета директоров концерна «ЮКОС», дело Ходорковского уже вызвало лавину беззакония.
Очень многие начинают понимать, что они пострадали в результате дела Ходорковского. Я не знаю, правильно ли это цифра. Где-то названа цифра, что 70 тысяч рейдерских захватов произошло. Это же огромное число. То, что передел собственности идет все время, что у людей, занимающихся малым, средним бизнесом, отнимают их дело, пускают их по миру, что коррупция достигла колоссальных размеров именно потому, что коррупционным образом происходит передел собственности, а не потому, что гаишников какому-то платят. Это нечто чудовищное для жителей страны, и все это началось именно делом Ходорковского. Как Ходорковский сказал, для меня прислали генерала, а вот на вас и сержанта хватит. Но, в общем-то, действительно сержанта и хватило, ведь в каждом регионе все время мы слышим, так сказать, о захвате собственности, о выбрасывании людей на улицу. Отсутствует же всякая защита собственности. И все это началось именно с этого дела. Был подан пример, ужасный совершенно.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос, но сначала кое-какие факты. Если вы помните, в свое время было письмо 50, осуждающее Ходорковского. Значит, 49 человек из подписантов, о них просто не стоит говорить. А вот о Светлане Враговой стоит вспомнить. Как она писала в «Новой газете», то ли Ходорковский, то ли люди Ходорковского отняли у нее квартиру, разграбили имущество, ей угрожали. Потом, правда, ей компенсировали и извинились перед нею. Но, как я понимаю, имело место нарушение 10-й библейской заповеди, связанной с отъемом имущества. Так вот, так же поступили с Ходорковским. Теперь вопрос. А вы не думаете, что это Ходорковскому наказание свыше? И при всем при том, я ему, так сказать, желаю скорейшего выхода из заключения. Благодарю вас.
Ну, письмо мы это помним, да, слово Александра Савцова.
Ну, первое. Я в любом случае не считаю, что будь то Путин, будь то судья Колесникова или там прокурор Шохин, это представители того мира, который обычно называют свыше. Поэтому нет, я не считаю, что свыше. Теперь второе. Я, откровенно говоря, не очень понимаю, почему уважаемая в целом и в общем мною госпожа Врагова вдруг решила, что это то ли Ходорковский, то ли люди Ходорковского, а не какие-то еще люди. Тем более, что, прямо скажем, она достаточно известный и вхожий в разные круги. В любые, на самом деле, по крайней мере, тогда. Сейчас не знаю. Человек, который мог бы донести свою ситуацию до Михаила Борисовича, ну, как минимум, через одно рукопожатие, это называется. Например, я с ней в разных компаниях неоднократно встречался. Ну вот, она почему-то тогда этого не сделала. Это я говорю еще раз. Это не упрек, это скорее удивление по поводу того, что вдруг через несколько лет оказалось что. Поэтому мне эта история представляется как минимум, абсолютно недоказанной. И второе, меня еще больше удивляет и вызывает сомнения в ее достоверности то, что вдруг она громко прозвучала именно вот тогда, именно после ареста Ходорковского и примерно в то же самое время, что Врагова подписала это известное письмо у нее ведь доступ к различного рода СМИ, как у крупного деятеля искусства, без всякой иронии, и раньше был совсем неплохой. Я это совершенно точно знаю, просто на опыте тех мест, где мы встречались, и я помню, кто там присутствовал.
Да, и вообще это письмо оказалось своеобразным тестом на лояльность Кремлю. Многие его подписанты потом вошли вскоре в Общественную палату.
И в Госдуму тоже.
Да, причем Общественная палата в первую, вот ее треть, формируемую президентом. Вдова академика Сахарова Елена Боннер, одна из авторов поздравительной телеграммы Михаилу Ходорковскому, сожалеет об отсутствии поддержки с Запада.
Поддержка Запада весьма относительной была, и за эти 5 лет, которые Ходорковский находится в заключении, стало еще меньше. Я думаю, что руководство России, премьер и президент, должны уже когда-нибудь подумать и о имидже России, и о тех ценностях закона и права, которые они провозглашают. Потому что дело Ходорковского – это дело и страдания многих людей, которых он потянул за собой, начиная от Пичугина и кончая Алексаняном, Бахминой и всеми остальными. Это дело должно быть прекращено.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот хотел по поводу Ходорковского выяснить вот такой вопрос. Вот он, человек, занимал очень большой рынок, очень большой рынок. Но меня волнует такой вопрос. Вот обладая такими громадными ценностями, сосредоточив их в своих руках, что, собственно говоря, он создал из этих ценностей? Почему? Потому что я вот смотрю, что это просто прошло перераспределение. Они сели. Вот недавно было заявление, сделал Дерипаска, сказал, Владимир Владимирович, нас не надо, дескать, сажать или отбирать у нас. Вы просто скажите, мы все отдадим государству, мы все понимаем, что это все государственное, попало к нам, как говорится, в руки, чисто, так сказать, случайное.
Ну, у нас на прямой телефонной связи бывший директор программ фонда «Открытая Россия» Александр Осовцов. Александр, напомните, пожалуйста, о деятельности вашего фонда.
Ну, для начала я хочу напомнить о том, что ЮКОС был куплен с долгами около 4 миллиардов долларов. А отобран с капитализацией почти 20 миллиардов. Это вот то, что сделал Ходорковский, собственно, в компании. Кстати, в тех месторождениях, которые достались Роснефти, насколько я слышал, уже не только темпы роста снизились, они уже приобрели, ну, скажем так, насколько я слышал, я не эксперт по нефтедобыче, вообще исчезла всякая положительная динамика. Что касается конкретно фонда «Открытая Россия», о деятельности которого я, разумеется, осведомлен неизмеримо лучше, то я могу утверждать, что десятки миллионов долларов были потрачены на образовательные проекты для региональных журналистов, для региональных активистов и сотрудников общественных, образовательных, благотворительных организаций, газет и журналов, политических партий и общественных движений, что огромные средства тратились на, собственно, молодежные, просветительские и культурные программы, что крупные суммы выделялись на чистую благотворительность, в том числе на помощь инвалидам, о чем здесь уже как-то спрашивали, и на, например, такой проект, как детский дом, интернат, там были и сироты, и дети были, есть имевшие кого-то из родителей, но все они были из семей, так или иначе, пострадавших во время приграничных и локальных конфликтов.
почти все из семей офицеров и военнослужащих, которые в этих конфликтах пострадали. Я об этом могу очень долго рассказывать, но, собственно, об этом опять-таки много говорилось уже. И насчет того, что он сделал, ну, вот, например, это. А еще он, как мне представляется, и сейчас это единственное и главное, что он может сделать, показывает всем нам, как может себя вести человек, который отстаивает свои убеждения в условиях и обстоятельствах, которые являются наиболее благоприятными, ну, извините, я оговорился, наиболее неблагоприятными, наименее благоприятными из всех возможных и мыслимых.
Спасибо. Политолог Станислав Белковский, чьи публикации, как принято считать, сыграли роковую роль в деле ЮКОСа, не отнес бы Михаила Ходорковского к идейным борцам.
Михаил Ходорковский никогда не был по-настоящему опасен для Кремля. Он всегда был и остается системным игроком, который важнейшие решения принимал с учетом позиции кремлевского руководства. Даже хорошо известное финансирование Ходорковским оппозиции в 2002-2003 годах, включая финансовую поддержку КПРФ, осуществлялось не только в согласии, но фактически во многом по инициативе тогдашнего руководителя администрации президента России Александра Волошина, который боялся, что с коммунистами свяжут свою судьбу опальные олигархи, такие как Борис Березовский, и Ходорковский фактически помогал Кремлю оттеснить опальных олигархов от финансирования оппозиционных политических организаций. Для Дмитрия Медведева отпустить Ходорковского было бы, конечно, очень сильным политическим шагом, который значительно укрепил бы позиции нового российского президента как во внутренней, так и во внешней политике. Однако Дмитрий Медведев не человек, который склонен к принятию таких радикальных решений. Он по-прежнему оглядывается на своего предшественника, что, впрочем, не исключает каких-либо шагов Медведева навстречу Ходорковскому несколько позже в ситуации, когда это, можно сказать, единственным лекарством для больного кремлевского организма.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Натальи.
Алло, доброй ночи.
Здравствуйте.
Уже можно поздравлять Бориса Михайловича, так как уже на час переведено время, и раба Божьего Михаила, которого церковился в узилище. Я хочу сказать, что для меня, например, понятно, что это сведение личных счетов, потому что, естественно, Путин, столкнувшись с его вот таким характером, с его пониманием ситуации, причем он человек, который не стал ничего скрывать, он очень откровенно в своих письмах говорил и о том, что да, ребята, мы как зону свободной охоты Россию воспринимали. Это все говорит о том, что он делал выводы. Он...
Как по-вашему, Александр, есть ли личные счеты к Ходорковскому у нынешнего президента, который возглавлял «Газпром» и которому досталась часть активов ЮКОСа, слово Александру Осовцову?
Ну, у нынешнего президента, который возглавлял «Газпром», и, конечно, которому, «Газпрому», а не президенту, относительно президента, я не знаю, досталась часть активов ЮКОСа, я не думаю, что на самом деле большие личные счеты именно к Ходорковскому. Они, в общем, сколько-нибудь конфликтным образом не сталкивались лично, поэтому если там и есть какие-то претензии, то это только претензии человека менее масштабного, менее значимого, в общем, пока, во всяком случае, выглядящего более мелким. Такие люди часто испытывают недоброжелательство по отношению к личности более масштабной, крупной, значительной и сильной. То, что такого рода эмоции, причем именно этого рода, а не какого-нибудь другого, испытывает к Ходорковскому нынешний премьер, бывший президент Путин, у меня не вызывало никаких сомнений никогда. То, что он ревнует к личности Ходорковского и испытывает к нему, как в некогда популярном советском фильме говорилось, глубокую личную неприязнь, у меня не вызывало вообще никаких сомнений. Существенно раньше, чем началось дело ЮКОСа, произошли первые аресты.
Слушаем вопрос москвича Сергея Михайловича.
Доброй ночи. У меня вопрос к господину Осовцеву. Вам не кажется, что Ходорковский пострадал просто из-за своей черной неблагодарности и нарушения правил игры в этих самоструктурах?
По-моему, ЮКОС не участвовал в залоговых аукционах.
Спасибо за вопрос. Мне так абсолютно не кажется. Я совершенно не понимаю, если серьезно и честно говорить, смысла вопроса. Я не понимаю, кому Ходорковский должен был быть благодарен
кому он проявил неблагодарность. Вот ничего из этой области мне не приходит в голову. Наоборот, я всегда видел за годы нашего знакомства и общения, что ко всем, кому хотя бы там он минимально мог быть благодарен, он всегда испытывал соответствующие чувства и проявлял их любыми доступными ему способами.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Хочу поздравить с наступающим своего тезку. Если можно, такое небольшое типа психологического анализа отношения общественного к Ходорковскому. Ведь общественное настроение, ну, принято так считать, что оно неприязненно именно из-за того, что вот количество этих миллиардов у Ходорковского чересчур много. Ну, теперь ясно, что оно не чересчур много, но по сравнению хотя бы с тем же самым количеством миллиардов, ну, хотя бы у Путина, и там еще, я думаю, у десятка двух человек. Тем не менее, вот интересно, настроение, оно осталось такое же. Мне, извините за высокий стиль, но мне вспомнилась такая странноватая аналогия. Помните, была такая фраза, что вот сейчас вот встретятся две России. Это вот в 53-м году. Одна та, которая сидела, а та, которая сажала. Только вот мне кажется, вот та, которая сажала, вот, собственно, она и не любит сейчас Ходорковского. Спасибо.
Да, спасибо. На чьей стороне, по-вашему, симпатии сейчас российское общество, слово Александра Савцова?
Вы знаете, на мой взгляд, самая тяжелая проблема России, причем, если не вообще всегда, то, по крайней мере, почти всегда, за все время ее исторического существования, была сформулирована выдающимся политическим тактиком Владимиром Ульяновым, Лениным, в конце августа, в начале сентября 1917 года. Написал он так: 10% населения России за нас, 10% против нас, остальные 80% не имеют значения. Вот то, что 80%, ну и там плюс-минус, чуть-чуть, ошибка опыта, граждан России не имеют никакого значения, это примерно то, что характеризует и сегодня в России все сколько-нибудь значимые процессы и события, включая дело ЮКОСа и отношение к личности Ходорковского.
Ирина Хакамада, до недавнего прошлого член Президиума Народно-демократического союза, верит в политический потенциал Михаила Ходорковского.
В случае выхода на свободу он мог бы объединить оппозицию. Но если у него возникнут такие желания, то он никуда не выйдет. Мне кажется, что если он сможет выйти на свободу, только в том случае, если подпишет соглашение о том, что он не будет заниматься политикой. Судя по тем статьям, которые он писал в заключении, и, может быть, будет продолжать писать, он, конечно, видит себя как субъекта гражданского и политического. И именно поэтому он там и находится. Если бы у нас было свободное судопроизводство, и оно бы контролировалось гражданским обществом, то он мог бы совершенно на законных основаниях выйти на свободу по окончанию срока и заниматься всем, чем захотел бы, как тот же Мандела. Но в наших условиях, мне кажется, это невозможно.
Слушаем вопросы из Смоленской области от радиослушательницы Людмилы Ивановны.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Я хоть из простонародья, но все-таки какое-то мнение свое имею. Позвольте немножко вернуться к началу, когда начали раздавать, так сказать, раздавать в кавычках социалистическую собственность. Чубайс был прав и своим чемоданом из-под Кировского, извините за такое произношение, потому что вопрос, по-моему, стоял тогда так: или коммунисты, или вот такая раздача богатства народного. В страшном, наверное, состоянии получил Ходорковский свою империю, так сказать, привел ее в нормальный, замечательный вид, получил огромный
прибыли, социалку держал на высоком уровне. Так вот, если бы пришел к власти Ходорковский, у меня, нищей пенсионерки 70-летней, появилась бы надежда, что что-то кто-то подумает о пенсионерах.
Верите ли вы, Александр, в политическое будущее Михаила Борисовича? Слово Александру Осовцову.
У меня нет никаких сомнений ни в политическом будущем, ни, между прочим, в политическом настоящем Ходорковского. Он и сегодня, и об этом свидетельствует и факт нашей беседы, и все упоминавшиеся в ней события, заявления, обращения, и вот звонки, в том числе я отдельно благодарен Людмиле Ивановне из Тульской области. Так вот, нет сомнений, что он политическая фигура. Он может быть, кстати говоря, не настолько и не то чтобы хотел, не настолько был уверен, что он хочет ею быть, но он ею стал по факту того, что против него было предпринято. Вот поэтому я мало сомневаюсь в том, что в любых обстоятельствах, кроме сильных духовно-интеллектуальных подвижек, Михаил Борисович, независимо от того, разделит ли он судьбу Манделы, который, между прочим, стал главой ЮАР, ровно в результате смены и власти, и режима, и системы власти, и всего на свете в своей стране, уже является и останется крупной общественно-политической фигурой. А уже политической ли именно, или прежде всего общественной, это он, конечно, и решает, и будет решать сам.
А верите ли вы в те инициативы, которые сейчас идут, так говоря проще, на выручку Михаила Борисовича, вот подать прошение о помиловании, или инициативу Павла Крашенинникова перезачесть предварительный срок заключения день за два?
По поводу подать прошение о помиловании... нет и не поддерживаю эту инициативу, тем более, что российское законодательство для акта помилования вовсе не требует, чтобы сам человек подавал такое прошение. И в данном случае, мне кажется, Ходорковскому предлагают какой-то, ну, чтобы не сказать сговор, но, скажем так, какую-то сделку, на которую он, на мой взгляд, не пойдет. Что касается заявления об условно-досрочном освобождении, о котором говорил Юрий Маркович Шмидт, сделать это, разумеется, следует, потому что это, прежде всего, основано на законе и ни в коей мере не является никаким признанием ничьей, в том числе его собственной вины. Хотя надежд на то, что при нынешнем режиме Ходорковский реально выйдет на свободу, у меня почти нет.
Слушаю москвичку Ирину Николаевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Дорогие мои господа, в первую очередь я прошу передать поздравления с днем рождения Михаилу Борисовичу. Я знала его тогда, когда он был президентом банка «Минотеп». Этот человек спас мне жизнь. Я такого умницу, такого обаятельного человека не видела до этого никогда. Конечно, если бы только они не схватили его, был бы он президентом, и я уверена, вот так же, как эта женщина передо мной говорила, мы не сидели бы на нищенской пенсии пенсионеры, и он не стал бы вести такую странную тактику и политику, как ведет и вел, и ведет господин Путин. Замалчивание прибавляет пенсионерам по 100 рублей, не выплачивает компенсацию жертвам политических репрессий.
Ну вот уже радиослушательница напомнила, что в Чите давно наступил день рождения Михаила Ходорковского. У нас наступает с минуты на минуту. Что бы пожелали читинскому узнику, Александр, и какие сценарии его дальнейшей судьбы вы видите, вам слово?
О сценариях я уже, собственно, сказал. Ходорковский, на мой взгляд, могу только повторить, уже является, по крайней мере, одной из крупнейших общественно-политических фигур России. И таковой он и останется столько, сколько дней рождения ему еще доведется отметить. Какой именно
конкретный окрас и поворот будет иметь его жизнь и судьба в дальнейшем, ну, конечно, зависит прежде всего от него, но также, как несложно догадаться, в силу того, что на свободу он может выйти только при изменении общественно-политического режима и от всех нас. А пожелать ему я могу только одного, чтобы он оставался и дальше таким, каков он есть, и изменялся ровно в том же направлении, в котором он изменялся все эти годы под влиянием своего интеллекта, своей воли, своего стремления познавать жизнь и учиться. Это очень мало кто может в возрасте за 40, а ему исполнилось 40, когда мне посчастливилось последний раз лично поздравить его с днем рождения. Поэтому я могу только еще поздравить его и сказать слова, которые я, в общем, в этой жизни особо не рискую произносить. Я горжусь тем, что я знаком с таким человеком.
Достаточно ли источников информации о сегодняшнем дне Ходорковского, по-вашему, имеет сегодня российское общество?
Российское общество сегодня не имеет достаточных источников информации, вопреки тому, что утверждал в интервью агентству, что забавно, Рейтерс, президент Медведев, ни по одному реально значимому вопросу, в том числе и поэтому, конечно, не имеет информации, потому что, ну что, надо разве напоминать, что огромное большинство наших сограждан в качестве источников информации в силу того, ну, скажем, технологические имущественного положения, в котором они находятся, используют и могут использовать только центральные каналы, федеральные каналы телевидения.
Спасибо. Напомню, что о судьбе Михаила Ходорковского в канун его 45-летия беседовали с Александром Осовцовым, бывшим директором программ фонда «Открытая Россия». Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
Для меня вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Юран, ну вот а что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».